рассказываем. А чат, уважаемый чат, я вижу, что вас очень много. Или если вы нас слышите, видите, подмигните. Проблема была с трансляцией. Тогда ждем команды от... Дорогие зрители, слушатели, это программа «Живой гвоздь», это YouTube-канал «Живой гвоздь», на своем месте программа «Особое мнение». Вижу, что вы нас ждали и уже потеряли, боялись, что эфир отменили, и мы возвращаемся, и не беспокойтесь, все на месте со своим особым мнением, политик и журналист Максим Шевченко. Максим, здравствуйте.
Здравствуйте. Здравствуйте, Никита. Да. Здравствуйте, уважаемые зрители и слушатели.
Рядовой вопрос, который вы уже слышали, но все-таки я повторюсь для наших зрителей. Ходили на выборы?
На выборы не ходил.
Вы не ходили на выборы, но многие россияне
пошли. Не физически, не виртуально я не участвовал в этих выборах. Ну, точнее, потому что надо просто понимать, что выбирали. Так как ясно, что это не был выбор между Путиным, Дованковым, Харитоновым и Слуцким, потому что последние трое, естественно, не могли конкурировать не то что с Путиным, а даже там с пылью, которая оседает от следов Путина.
А за бюджеты? За голоса, за которые будут платить?
Это бизнес. Я не комментирую чужой бизнес. И чужой бизнес, я, если он не замешан там, на торговлю органами и эксплуатации детей, я отношусь как бы, ну, вы занимаете, ну, там, естественно, другие преступные разные формы. В этом политтехнологический бизнес я как бы не комментирую, что хотят, то пусть и делают. Дай бог всем зарабатывать, кто как может. Но что же случилось? Вот что произошло в эти три дня? В эти три дня
давайте о смыслах.
Постулирование принципа, что сувереном является тот, кто может свой суверенитет утвердить и осуществлять его таким образом, как захочет. И при этом ему будет плевать на всех остальных, что они по этому поводу думают. Вот с этой точки зрения я глубоко приветствую то, что Российская Федерация разорвала не до конца, на мой взгляд, но практически полностью связь с той процедурой, которую правый русский мыслитель Константин Победоносцев когда-то назвал величайшей ложью нашего времени, и которая точно так же примерно называлась слева, с левой позиции левой критики, но только, как говорится, может быть, с другими целями и с другими задачами. Да, буржуазная демократия, которая была объявлена после 1945 года, единственной возможной формой народного волеизъявления и конструирования политического пространства, конечно же, таковой единственной формой не является.
Но практика показала, что она самая справедливая, разве не так?
Нет, это ни хрена эта практика ничего не показала. Что вы эту мантру повторяете? Где она показала эту практику?
У вас Европа, Европейский теперь... Союз живет и процветает. Да, разве не пример?
Ну это что, процветает благодаря демократии, что ли, буржуазной? Кто это вам сказал, что это именно так? У вас вот демократия, знаете, как-то подозрительно, что как бы у хозяина казино все получается, а вот, допустим, в Латинской Америке или в Африке, как где не ведут демократию, везде получается смертоубийство, гражданская война.
А так там до конца и не велись. Сопротивление идет демократии внутри, не знаю, режимов разных.
Я думаю, что и в Европе тоже до конца ничего еще не решено, потому что перед Второй мировой войной в огромном количестве стран Европы никаких демократий не было. Я не беру такие крайности, как нацистская Германия, безусловно, там, или фашистская Италия, но не было демократии в Испании после гражданской войны особенно, не было демократии в Португалии, не было демократии в Венгрии.
Но они пришли ведь к ней, разве это не так?
Ну, пришли как? На танках, с оружием, с американскими, британскими бомбардировщиками.
Но революция, эволюция, но они оказались именно в точке, где у них уже демократия, демократические институты.
Все демократические институты во многие страны, кроме, наверное, Португалии, где со смертью Салазара только начались эти проблемы. Напомню, что Салазар, который не был никаким военным, а был профессором, запретил буржуазную парламентскую демократию в Португалии. И говорят, что для Португалии это привело там к десятилетиям. А если и не процветание, то такой серьезной стабильности, ну, а может, даже и на фоне мировой войны, в которой Португалия продавала там свои ресурсы всем заинтересованным сторонам, может, даже их процветанию в каком-то виде. Я просто к чему? Что на самом деле буржуазная демократия, которая выражается в конкуренции так называемых партий и в конкуренции так называемых политических программ, когда выходят какие-то люди и за огромные деньги обещают гражданам, что вот если мы возглавим власть, то вот у вас будет вот так-то, 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 она всегда подвергалась критике. Ну, всегда были те, кто ее постулировал. Но вот Россия сейчас не до конца разорвала с этим связь, потому что вот эти вот, все равно вот этот вот охвосток, видя какую-то конкуренцию с какими-то там политическими лидерами, какой-то символической, он остался.
А можно я уточню? Сразу уточню, я хочу процитировать Путина, вчерашнее выступление. Именно это, мне кажется, он имел в виду. «Я мечтал о сильной, независимой и суверенной России и надеюсь, что результаты голосования позволят нам всем вместе с российским народом добиваться этих целей». То есть он именно об этом и говорил.
Суверенно, я вам расшифровываю просто. Суверенно – это что значит? Суверенно – это которые плевать на то, что думают другие по поводу того, что происходит внутри той страны, которая борется за свой суверенитет. Вот плевать по поводу того, что думают там в Германии, во Франции, в США, в Великобритании, там, да в любой стране мира, там, даже в Китае там, или где-то еще. Но кто-то похвалит, кто-то поздравит, как там Китай поздравил, естественно. Кто-то скажет, что, мол, нет, вот не признаем эти выборы. Ну, им в ответ скажут, ну, вы не признаете, а куда вы денетесь-то? Ведь на самом деле, если мы трезво посмотрим в историю, вот самый крепкий союз между Россией и, допустим, Францией, между Россией и Александра Третьего, где были там введены черты оседлости, преследовали евреев, преследовали там инородцев, где жесткие такие были законы имперские, особенно после смерти его отца Александра Второго в начале марта на Екатерининском канале введены. Именно эта страна, которая считалась в Европе деспотией, тиранией, тюрьмой народов, стала главным союзником демократической, республиканской, масонской, либеральной Франции. Вплоть до того, что когда Александр Третий приехал в Париж, он был встречен с таким фурором и с таким, понимаешь ли, восторгом.
Там навсегда остался мост, который напоминает.
Да, что даже до сих пор там есть мост Александра Третьего. Что нам говорит, а о чем нам говорит эта история?
Что этот царь, российский царь был за Францию, а не за российский народ. Разве не так?
Нет, там все сложнее. Он, это как раз был тот царь, который как раз пытался в силу своих взглядов внутренних как-то там, он вел крестьянский банк и, в общем, пытался как-то исправить чудовищную реформу, которую его отец провел, освобождение крестьян, которая была проведена таким образом, что миллионы русских крестьян стали жить гораздо беднее и превратились фактически в лишенные земли, почвы и средств к существованию пролетариата, а вовсе не в крестьян, которые...
Ты надо свободу, скажут вам сторонники реформы.
Крепостного права, да, свобода. Ну, эта свобода описана русской классикой была в 70-е, 80-е годы 19 века. И когда читаешь про эту свободу русского народа, там, вполне как бы критически настроенных к социализму классиков, таких как Достоевский, например, слезы наворачиваются, понимаете?
И так.
Вот, поэтому... Не говоришь про Чехова с его там повестью «Во враге», понимаешь, который описывает такие реалии русской жизни, что, как говорится, диву даешься. Вот. И, собственно говоря, о чем мысль? Смотрите, вот прагматика политики, выясняется, совершенно не зависит от каких-то там политических теорий. А политические теории... спустя там 100 с лишним лет, мы вполне можем воспринимать как инструмент давления и попытки манипуляции тем, с кем ты не можешь выстраивать нормальные рациональные отношения. Ну вот наглядный пример из современного мира, мы об этом говорили, да, вот с вашими коллегами в четверг в утреннем эфире. Есть Китайская Народная Республика. Вот никто же в здравом уме, ну хорошо, Байден может сказать, он там назвал Си Цзиньпина диктатором, по-моему, да, когда тот приехал там в Америку и так далее, но смотря на это с ним встречался. Но вот никто же не будет в Европе там, вот Макрон не скажет же там, я отказываю Китаю в суверенности.
А потому что Америку океан отделяет, только
считаю,
и всего.
считаю нелегитимным там китайскую власть, например. Ну, наверное, такие безумцы есть, но, в общем, их безумие остается только их личной, как бы, проблемой. А в мире понятно, что всякий не просто хочет там с Китаем иметь отношения, но еще залезть в китайскую экономику, инвестировать в нее, закрепиться там. И еще не всякому это китайцы позволят сделать. Это еще надо так себя повести правильно с китайцами, чтобы они разрешили вам инвестировать. Вот шведы, например. Компания Volvo инвестировала в Китай. Вот ей
как, она, по сути, была куплена китайскими
производителями. Да, правильно. И, то есть, значит, это значит, что не мешает, что коммунистическая тирания с точки зрения шведской социал-демократии покупает одну из ведущих компаний мира автомобильных, понимаете, которая как бы принадлежит демократической стране и является символом шведского чуда. Ай-яй-яй, а как же там уйгуры поживают в Синьцзяне, а как же площадь Тяньаньмэнь?
То есть но мы... Китай не ведет внешнюю экспансию.
То есть мы видим, ха-ха-ха, он просто ведет ее другими способами.
Но цивилизованными, назовем их так, разве нет?
Ну, по-разному. Я не знаю, что такое цивилизованное.
Ну, скажем так, без применения насилия.
После ну да, насилие Китай, естественно, применяет меньше, чем Запад, Западная Европа и все страны западного полушария. 79-го года китайцы никуда не вторгались. Последнее их вторжение это было во Вьетнам, когда они решили показать, что Советский Союз – это бумажный тигр, которого не стоит бояться, который только умеет рычать и... там, пугать, а на самом деле не вступиться за своего союзника Демократическую Республику Вьетнам. Наглядно это показали прекрасно. Но не будем ходить сейчас в историю. А вот, я к чему это говорю? Что на самом деле миром правит чистый рационализм, а все остальное, все эти демократии там, и так далее, для правящих элит – это разводки. Для народов это не так. Я уверен, что по-прежнему, что власть... Я не знаю, как высшая власть, я вот не сторонник того, чтобы высшая власть часто менялась и зависела от игры политических партий и от того, какие пиарщики лучше представят там что-то там избирателям, понимаете? Я совершенно не уверен, что это очень хорошая система. Я вообще считаю, что выборы должны быть не конкуренцией между партиями, а что они должны происходить скорее по территориальному признаку, что выборные представители должны быть там от кварталов, от предприятий.
Но это прямая демократия. То есть,
да, как прямая раз... демократия, прямая народная демократия. Я вот являюсь сторонником прямой народной демократии. Высшая власть, может быть, и должна быть на длительный срок и должна измеряться не какими-то там идиотскими процедурами, понимаете, там каждые 5 лет вот обязательно меняться. Или каждые...
То есть вы сторонник монархии, к этому ведете?
Ну, почему монархия? Советская власть никакой монархии не была, понимаете? А власть коммунистической партии, она была вполне, как говорится, длительной. И первые лица менялись, либо умирая, как Сталин и Ленин, либо их отстраняли внутренними решениями, а вовсе не какими-то там всенародными обсуждениями, так называемыми. Вот об этом речь. То есть, на самом деле, то, что сегодня случилось, вот в первый день, мы живем в первый день новой эпохи, когда Россия полностью, хочется верить в это, мне хочется верить, разорвала те путы, те неты, паутины и так далее, которыми она была опутана в начале 90-х после разгрома, разрушения, частичной оккупации и захвата территории Советского Союза бывшими вероятными противниками, которые много чего наобещали, там, что НАТО не будем распространять, еще там чего-то такое, вас еще примем в НАТО, да будет система безопасности выстраивать. А в итоге оказалось, что никакие не слова господствуют, никакие не демократические принципы, а просто голый рациональный интерес. Вот сильный подавляет слабого. И поэтому правильно Путин сказал в Мюнхене, мы были слабыми, а слабых бьют, чтобы не били, надо стать сильными. То есть
вся сила только в силе, нет
вся никакой сила правды. Только в силе, вот, да, вот. А когда у тебя сила, вот Пелевин, я как раз сегодня цитату такую там нашел, если ты сильный, то и твою правду признают, поверьте. Вот что не мешало же демократу Рузвельту иметь теснейшие, почти дружеские отношения с коммунистом-тоталитаристом Сталином. А вот с демократом...
Общий враг. Но их же объединил общий враг, по сути.
Да еще в 1935 году в интервью Герберту Уэллсу Сталин сказал, что умнейший человек на Земле – это Рузвельт в мире капитализма, который пытается спасти капитализм. И, в общем, он говорил о Рузвельте еще задолго до войны, еще задолго до всяких там союзов. Ну, за несколько лет.
Опять же, США поучаствовали в индустриализации. Многие объекты промышленности.
Не абстрактные США, а совершенно конкретные экономические и политические силы. И поучаствовали они на взаимовыгодных основах,
консорциум.
Да, в виде концессии. Это не случайно, поскольку Америка далеко, и с Россией у Америки на самом деле нет коренных противоречий. И Россия и Америка на самом деле, если они не подминают под себя весь мир и не делят его по идеологическим принципам и не используют эту идеологию для геополитической войны, ну, скажем так, не имеют стратегической зон для стратегической конфронтации. А вот Европа – это совсем другое, потому что Европа по-любому будет воспринимать то, что лежит к востоку от нее, как свое жизненное пространство, которое она либо будет заселять напрямую, как это делали там Екатерина и другие немецкие принцессы, привозя сюда сотни тысяч немцев. Многие потомки этих немцев стали моими близкими друзьями, и поэтому я...
Это же абсолютно нормальный процесс. Миграция, мобильность людей. Это сейчас 21 век, границы открыты.
Ничего подобного. Это совершенно ненормальный процесс. Нормальный процесс было своих граждан, русских крестьян, не закрепощать, не превращать в животных, которых дарили помещикам согласно положению.
Так, это же мы делали.
Согласно положению о вольности. Кто это мы?
Русские люди закрепощали русских людей. Не какой-то
ангельсербская принцесса, что ли? Нет, это ангельсербская принцесса, понимаете, Федерика, которая взяла имя Екатерина, приехала сюда, переписываясь с Дидро Вольтером, и поработила окончательно русских крестьян, чтобы завоевать доверие поддержавшего ее в деле убийства мужа, кстати, законного Романова, последнего, может быть, Романова на престоле, сына, значит, Анны, дочери Петра, Петра Третьего, имею в виду. Uh-huh. Вот и все, она их как бы наделила землями. Поэтому логично было бы, наверное, работать над развитием прав и свобод, в том числе земельных русского народа, а не привозить сюда достойных, порядочных людей, которым дали такие полномочия немцам, Екатерина дала, которых никто не имел. Им даже позволяли, расселяя их на тюркских землях, на гайских там землях, которые почему-то объявлялись какими-то безлюдными, понимаете, ничейными, там, на землях татарских, в Поволжье, где вообще были древние ставки Золотой Орды.
Хорошо,
древние...
но это империя. А
ведь... Можно я это говорю?
Да, простите.
Это не просто империя. Их наделяли такими правами, что они даже могли обращать там, значит, мусульман местных, христианство, насильно крестить и делать их насильно крепостными своими. Не платили налогов. Поэтому, еще раз говорю, у меня есть друзья немцы, из русских немцев. Это замечательные люди, просто прекрасные. Но когда-то их предки, приехав сюда, получили право белых господ по отношению к черной кости, которой было объявлено коренное русское тюркское население этой территории. Не хочу уходить далеко в историю. Я к чему это сказал? Что, собственно говоря, никаких общих моделей больше не существует. Существует возможность для каждого народа искать свой путь развития. Допустим, кто-то может предложить так, сказать: ребята, давайте так, вот вы больше не вмешиваетесь в высшую политику, а вы занимаетесь там благоустройством своих городов, там сел, деревень, своих улиц, своей семьи. Это было бы здорово, если бы нам дали такую возможность, но нам никто ее не собирается давать. Если бы Путин, одновременно вот сейчас избравшись, издал манифест, допустим, о том, что прекращаются выборы в местное самоуправление по партийным спискам, что в местное самоуправление жители выбирают тех, кого знают реально, из порядочных людей или там еще какие, ну, и известных людей на месте, что выбирают в городах там или в малых каких-то населенных пунктах, либо в каких-то дистриктах, не знаю, городских там, сами там полицейских ответственных.
Это же все правильные вещи, что же его останавливать тогда?
Ну, останавливают, потому что об этом не думают. Думают, что все внутри страны под контролем, все задавлено, задушено, и это хорошо. Значит, а так они, да, постулировали суверенитет. Это огромная победа Путина, то, что случилось. Огромная победа. Это победа, я думаю, он сейчас счастлив. Потому что он реально как бы реализовал ту задачу, о которой когда-то он объявил на уже упоминавшейся конференции в Мюнхене. Он постулировал суверенитет, суверенную демократию по принципу «хочу демократия, а хочу не демократия». Вот как хочу, так и будет. И он прекрасно знает, что западные партнеры будут иметь с ним дело. Что уже Макрон сказал, что будет там с Путиным разговаривать. Шольц сказал, что будет разговаривать с Путиным. И возникает такой момент, а может быть вообще главной задачей было для нормализации отношений с западными партнерами это как бы уничтожение наследия 20 века, такого российского, полностью как бы выметание символики там 20 века советской. Вот не красные звезды, допустим, под которыми воевала там в 20 веке победоносная армия, да, а там символы Z, V. Кто-то говорит, что это Запад, Восток там, и так далее. Ну, а может быть и нет. Символика – это не такая простая вещь. То есть замещение советской символики иной, символикой нового времени, нового времени. Имеют право, суверен имеет право делать все, что хочет. Кто ему скажет? Кто ему возразит? Кто ему что-то попеняет? Никто. Это полная победа Путина.
Вы также заметили, что суверен может объявить осадное положение, как это известно из классики политологии.
Нет, это Карл Шмидт заметил. Карл Шмидт заметил.
Это да, Карл Шмидт, я говорю, как это известно из классики политологии.
Определение суверенитета, когда суверен объявляет осадное положение и может его удерживать столько, сколько захочет.
А вот удерживать, хватит ли ресурсов? Потому что Россия все-таки в какой-никакой изоляции находится от западных технологий, которые передовые.
Да, во-первых... Ну, сегодня передовые, а Россия всегда находится в отстающей, догоняющей ситуации. Всегда. В досоветское время, в советское время. Она всегда где-то чуть-чуть на полшага отстает. Вот атомную бомбу там, на несколько лет позже, водородную бомбу тоже чуть позже. Там. Вот единственное, это космический, значит, Гагарина запустили там и спутник раньше. Но потом как бы американцы решили с Вернером фон Брауном, нацистским инженером, заключить соглашение. И как бы на Луну первые улетели, и, значит, шаттл первые придумали. Ну и так далее, и так далее, и так далее. Я вообще не думаю, что технология – это главное. Потому что всегда найдутся рынки. Вот сейчас западные рынки, допустим, не продают технологии, но сформируются новые рынки. Восточные. Если на Востоке, там, в Китае, в Индии, в Индонезии, в Малайзии увидят, что путинская Россия стабильна, что она отбилась от всех врагов, что власть в ней крепка, поверьте, они будут и плевать на западные санкции, продавать технологии самые современные, еще даже будут их тут разрабатывать совместно там, с Ростехом каким-нибудь.
Например. Тем не менее, мы наблюдаем другую
картину. Никаких международных правил на самом деле не существует. Но не Путин уничтожил эти международные правила, а уничтожили, конечно, на самом деле те, кто обманул ожидания того же Солженицына или того же Сахарова.
Вы намекаете на США?
Ну, на Запад вообще в целом, да. То есть после 90-го года началась не... взаимная разрядка и строительство нового мира, а начался пир победителей. Вспоминаю название пьесы Александра Солженицына, которая была написана в лагере про весну 45-го года, такая вполне антисоветская пьеса. Ну, так как Солженицын у нас легален, то, наверное, и упоминать эту пьесу можно, которая является во многом апологией власовцев, правда. Но пир победителей – это символическая метафора такая. Начался пир победителей, все как бы, Советский Союз согласен на все, пьяный Ельцин во главе, окруженный какими-то жуликами, олигархами, понимаете, какими-то еврейскими непонятными. А, там, не знаю, другие все слабые, все готовы на все, что угодно. Лишь бы даже просто накормить свое население, готовы окорочка покупать. Ну, делай, что хочешь. И Запад не проявил ни малейшего гуманизма. Никакую демократию Запад не защищал в России. Запад не защищал Белый дом в 93-м году. Хотя вот вам избранный, законно избранный Верховный Совет. Ну, нравится, не нравится, как говорится. Ну, вот вам демократия. Вот вам многопартийность, вот вам блоки. Да это самое демократическое вообще было. Самые выборы демократические с точки зрения свобод либеральных, какие только можно было представить, из избрания расстрелянного Белого дома.
То есть все завертелось в плане потери демократии с 93-го года.
Расстрел Белого дома Запад поддерживает, снимает и глумится, понимаете, прямая трансляция ведется. Дальше 96-й год. Это издевательство над выборами в западном смысле этого слова. Издевательство, понимаете? Все, что там происходило. Да, Зюганов эти выборы сдал, да, не боролся, да, там, как говорится, у КПРФ не было возможности и ресурса, и договоренности с силовыми структурами, чтобы бороться за это, и никто всерьез их не воспринимал, по большому счету. Но все равно то, что сделала тогда команда американских политтехнологов, сидевших вместе с Татьяной Дьяченко, дочерью Ельцина, которая руководила всем этим, и Шойгу, которым руководил штабом Ельцина в 96-м году, если мне память не изменяет, понимаете, это было попрание западных норм демократии. Но они же это признали на Западе, понимаете, потому что им это было выгодно, потому что лишь бы не возвращались какие-то там принципы социального государства, которые могли бы остановить распад, уничтожение, гибель вообще советской науки или постсоветской науки, остановить какую-то стагнацию и разворовывание, которые деньги-то, которые разворовывались, они же не закапывались тут в землю, в Подмосковье, они же туда все уходили, Bank of New York, там, не знаю, в Бруклин, на Манхэттен, в Израиль, в Германию, во Францию и так далее, и так далее, и так далее. Запад же глумился. Я помню прекрасно это время. Они радовались этому, они издевались над тем, что ноги вытирали о процедуры, которые сами они с умными видами там, значит, обсуждали где-нибудь на каком-нибудь заседании, каком-нибудь там, не знаю, ну тогда еще не было Совета Европы в том виде, как он потом появился. Ну вот что-то такое, понимаете, там, да, вот, мол, демократия.
Демократия. Теперь деньги не возвращаются в Россию, все да, равно они уходят на Запад.
Вернет, никто ничего не вернет, никто ничего не вернет. Голый прагматизм будет господствовать. Поэтому правильно все перешли. В итоге как бы отбросили эту политкорректность, долго очень отбрасывали, на мой взгляд. И Путин во всех своих интервью последних лет рассказывал, как пытались сохранить этикет, там, в НАТО просились, еще там чего-то, политкорректность пытались сохранить. Но в итоге поняли, что никто не будет считаться ни с какими правилами.
А поняли или просто обиделись по-детски?
А?
Поняли или просто по-детски обиделись?
Нет, поняли. Поняли, что если ты слабый и просишь, проводишь реформу армии, проводишь социальные там всякие реформы, навязанные Всемирным банком и так далее. На мой взгляд, поняли не до конца. Поняли еще, как говорится, кровью умывшись во время СВО, когда поняли, что реформированная армия не может выполнять те задачи, которым Запад готовил, в частности, украинцев, втягивая их в Ирак и в Афганистан. Что натовская армия и созданная при участии натовских специалистов украинская армия, ну, численно превосходит и организационно превосходит реформированную и сокращенную там до тактических батальонных групп и бригад там российскую армию, которая не может вести такие боевые действия, которым ее подтолкнула как бы ситуация. Поняли, надеюсь. Но, естественно, никто не отменял классовые интересы, и никто не верит в то, что эти люди, которые уже 10 там, раз, столько десятилетий стоят во главе страны, будут вдруг каким-то образом с кем-то там социально что-то такое делиться и строить какое-то социальное государство. Так же, как провалили программу 2020, провалили майские указы президента, провалили нацпроекты, предыдущие. Я помню, как в 2019 году президент Путин выговаривал Голиковой, публичный министр здравоохранения Скворцовой, за провал здравоохранения.
Тем не менее, Голикова до сих пор вице-премьер.
Да, и даже докладывает о новых нацпроектах, понимаете, и так далее. С чем мы делаем вывод, что они создают, восстанавливают такое сословное общество, когда есть сословие нобелей, которые не подсудны тем, кто внизу, и которые только сверху могут быть осуждены, вот только сверху могут быть осуждены за там какие-то провинности, ну, за нелояльность в основном. Также Петр относился к Меншикову. Приходил Меншиков к Петру, и Петр ему говорил: «Ты, Алексашка, сукин сын, ты что, опять все украл?» Тот говорит: «Минхерц, оклеветали меня». И Петр его избивал там ботинком, сапогом, там палкой бил. Меншиков только бегал, охал, А потом Петр плевал на все и в самом понимал, что вернее Меншикова у него не будет как бы сподвижника, пока он жив, да? И, ну, вот питерские, они, наверное, воспроизводят, не даром они так Петра Первого любят, воспроизводят эту модель. Mm-hmm. Вот и все. Поэтому я описываю реальность, которая в нашей стране как бы будет. Реальность такова, что, да, скорее всего, буржуазных парламентских конкурентных выборов, ну и нафиг они нужны, по большому счету. Мы знаем прекрасно, что это ложь. Длилось на протяжении...
Там, а как же градус кипения, который царит в обществе по поводу, например, того же несправедливости? Его же надо будет как-то выпускать, а выборы хорошая процедура.
Градуса кипения есть 71% явки и 87% за Путина. Или сколько там процентов явки, я не помню.
Вот вам 75% даже.
Ну, 75. Вот и градус кипения. Вот и, как говорится, градус кипения совсем в другую сторону. А тех, у кого градус кипения... Те ходили в российские посольства и консульства за границей. Те кипели там, и это тоже успех, серьезный успех современной политической структуры. Вытеснены, как бы наглядно показано, что за границу вытеснены те, кто имеет что-то против. При этом их не репрессируют, не преследуют, если они там не берут деньги.
Тем не менее, внутри России много людей, которых признают политическими заключенными. Мы же не можем спорить, что люди, которые высказывали антивоенные свои
взгляды... Много с человеческой точки зрения, а с политической, электоральной их ничтожно мало.
Я напомню, что это особое мнение политика и журналиста Максима Шевченко. Подписывайтесь здесь на телеграм-канал «Макс атакует». Кроме того, поддержите проект «Дилетант и живой гвоздь», зайдя в наш книжный магазин shop.diletant.media. И сегодня прошу вас обратить внимание на книгу Бена Макентайра с открыткой «Факсимиле» от автора «Шпион среди друзей. Великое предательство Кима Филби». А плюс не забывайте, что «Живой гвоздь» делает свой собственный мерч. Также очень рекомендую обратить на него внимание. Ну, а мы движемся дальше.
Ким Филби не был никаким предателем. Ким Филби был убежденным коммунистом.
Предательство с точки зрения Британии, конечно же, имеется в виду.
Он был убежденным коммунистом. Он ненавидел всю эту британскую систему монархии. Ненавидел Черчилля, считал Черчилля подонком. И был, на мой взгляд, абсолютно прав. Черчилль был абсолютно подонок и мерзавец. Поэтому Ким Филби...
Есть две стороны медали.
Ким Филби честный человек, абсолютно честный человек, который служил своим идеалам.
Ну, да, это хороший повод нам сделать историческую программу с вами по поводу Кима Филби в рамках книжного казино.
Предатель – это тот, кто за деньги секреты передает. А это человек да. Убежденный...
Вот, однако у него было подданство Британии, и тем не менее...
Думаешь?
Да, но мы продолжаем, и вы много говорили сегодня о прагматизме и рациональности, которая царит в мировой политике. И из этого я понимаю, что все-таки, если суверену нужно удержать власть, ему нужно на кого-то опираться. Да, есть внутренняя поддержка, но рано или поздно будет какой-то определенный кризис. А не значит ли это, что... Это, наверное, вопрос, который мы часто обсуждали, что Россия просто-напросто вот сняла зависимость от Европы с Запада, там, не знаю, Соединенных Штатов, и теперь будет... строго вот в эту зависимость плавно попадать в зависимость от Китая. И Китай станет нашим новым
разница
большим боссом.
Разница между Европой, Западом и Китаем в том, что Китай не лезет в политическую жизнь внутреннюю Российской Федерации. Европа имела мнение по каждому поводу. Иногда это, на мой взгляд, было глубоко...
Зато у них есть экономические рычаги давления
иногда,
на Россию.
Не кидайте мне мысль доводить до конца. Вот. Иногда это было позитивно, когда Европейский суд... принимал решение, допустим, по Чечне там, или по другим как бы, уголовным делам, которые, на мой взгляд, были абсолютно несправедливы. И российское правосудие должно было выполнять это решение Европейского суда. А в другие моменты это было несправедливо или не имело никакого значения, потому что это было чисто рационально. А Китай просто наплевать на политику внутри России. Китай говорит, как хотите, там, значит, Лауаи, так и строите свою жизнь. Нам важно, чтобы вы следовали принципам гармонии в отношениях с Китаем.
Вот как раз о принципах гармонии, об отношении с Китаем Владимир Путин...
Гармония – это с китайской точки зрения, это не как должно быть. Это как раз западный подход. А гармония – это исходит из того, что есть, и то, что есть, гармонизируется. Если вот у тебя есть рубль, а вот у вас, вот у меня рубль, а у вас, допустим, 100 рублей, Никита, то не явится гармония, если я у вас приду и отберу 49 рублей и скажу: Никита, вот 50 у вас, 50 у меня.
Это будет экспроприация.
Ну, неважно, как назовете, но это не гармония с точки зрения китайцев. А гармония – это будет так, чтобы я на рубль вложился в наши с вами отношения, если мы хотим строить какой-то бизнес, а вы на 100 рублей, понимаете? У Китая, понятно, 100 рублей по отношению к России, а у России рубль. А поэтому гармония, ну, побольше, естественно, там. И это растет товарооборот. Но гармония заключается именно в этом. Китайцы, в отличие от западных, приходят к сильным и договариваются как с сильными, а к слабым жуликам, казнокрадам и бюрократам и коррупционерам приходят, слегка озираясь, поэтому, потому что в Китае за коррупцию жестоко наказывают и за участие в коррупционных сделках, в том числе и за границей. А если на это нет специальных санкций, специальных отделов, там ЦК, КПК и так далее. А приходят к жуликам и ворам и общаются с ними, как общается, в принципе, честный, сильный человек там или структура с жуликами-ворами. Вот и все. Если ты сильный, то китайцы будут с тобой разговаривать как с сильным. А если ты, у тебя глаза бегают, и ты думаешь, как бы продать в Китае там лес, какую-нибудь ценную древесину, понимаете, нелегально, то китайцы понимают тебе цену. Ну, продай, им эта древесина нужна. Чего их за это осуждать-то? Если им вдруг придет какой-то человек там в форме, скажет: дорогие товарищи китайцы, знаете, покупка этой древесины по российским законам – это преступление, поэтому мы не будем вам ее продавать. Если вы хотите ее купить, то купите ее в 5 раз дороже. Вот я вас уверяю, китайцы подумают и скажут: ну хорошо, даже в 5 раз дороже нам выгодно, мы вас уважаем за то, что вы соблюдаете свои законы. Это же не проблема китайцев в том, что весь Дальний Восток и все там, Амурский край, Хабаровский, к их услугам, понимаете? Вот что хочешь. Что хочешь, то им сразу и, как говорится, с поклонами бегут, как говорится, предоставляют там всякие территории опережающего развития, всякие там и иные вещи, и так далее, и тому подобное. Китайцы абсолютно нормально себя ведут. И в отличие от Запада, еще раз говорю, они не указывают, как проводить выборы, какие партии организовывать, как подсчитывать голоса, потому что им на это наплевать. Они говорят: это ваши внутренние дела. Это ваши внутренние отношения с ДАО, там, не знаю, с гармонией и так далее, и так далее, и так далее. А Запад везде сует свой нос. Запад до всего есть дело. У Запада есть миссия. Запад несет там просвещение и цивилизацию. И
так у нас же тоже есть миссия. Так мы тоже суем нос во всякие дела. Мы же, получается, часть Запада в этом смысле.
Ну, когда мы окончательно перестанем быть частью Запада, наконец-то у нас появится возможность стать самими собой. Но так как наша правящая элита, даже конфликтуя с Западом, мечтает о себе как о традиционалистской части Запада, например, мы в последнее время неоднократно слышали такие выступления, что, мол, вот мы не антизапад, а мы, мол, традиционалистская часть Запада против либералов на Западе, против там геев там и лесбиянок, мол, за традиционную там семья. Это вот, мол, вот главное, что российская элита в себе несет. На, правда это или неправда, там, или не неправда, пусть Бог судит каждого человека. Но да, вы совершенно правы. Она, конечно, западная. Пока Петр Первый и вот все эти рубители, а там окон в Европу остаются тут символами у нас прогресса и просвещения, так все и будет. Разумеется. Но китайцам все равно, абсолютно все равно. Если в России будет могучее и сильное государство, которое будет, предположим, гипотетически действовать в интересах своего народа, будет постулировать какие ценности там, традиционных культур русского народа, там, тюркских народов, кавказских народов, народов Сибири, народов монгольского корня. Ну, я такие финно-угорских народов, самые большие группы называю, да, коренных народов нашей страны. Отлично, китайцы будут только рады, поверьте. Чем более внятным и вменяемым с точки зрения обретения себя, своих корней, своей цивилизационной составляющей, своей подлинной сути станет Россия как дом народов, тем меньше она будет зависеть от Запада, от его этой миссионерской, такой, понимаете, прозелитической активности, которая скрывает чисто коммерческий и захватнический интерес, по большому счету. Мы просто, к сожалению, увидели за эти десятилетия, что желание демократии приводит просто к желанию, скрывает под собой желание там, получения концессий дешевых на строительство газопроводов, нефтепроводов, там, захвата экономики и так далее, и так далее, и так далее. Я не знаю, как сейчас, но незадолго до СВО экономика России принадлежала во многом западным акционерам, западным инвесторам. Может, сейчас ситуация переменилась, я не в курсе.
Будем уточнять у наших экономических специалистов, но как, как власть поймет интересы россиян? Я можно приведу банальный пример. Недавно вышла программная статья Дугина, где он требует тотальную мобилизацию России, и сразу же вышла ответка от редакции «Московского комсомольца», которая называется «Начните с себя, товарищ Дугин, нашему обществу предложили деградацию вместо комфортного будущего». И вот есть люди, которые предлагают идеи, есть люди, которые критикуют и предлагают, но все равно должно это как-то все, не знаю, подытоживаться. Кто-то должен, скажем так, точно представлять мнение народа. Это обычно происходит через парламент. А как в такой системе, которую вы описываете, которая сейчас мнение формируется...
Народа, я вам объясню, как это все...
Как будет. Это будет работать, да.
Мы, Никита, являемся заложниками тех схем, которые в нас вложило наше политологическое образование. Мы считаем, что народ способен высказывать свое мнение, именно народ, а не какие-то отдельные люди, которые... там, постулируют свое право говорить от имени народа, да, и что якобы это вот с помощью социологии или с помощью каких-то политических институтов вот это мнение народа, оно как бы реально доводится до чего-то такого. Мнение народа на самом деле начинает звучать только в грозные периоды, подобные революциям и гражданским войнам. Это большой эксклюзив, когда народ сорванный со своих мест, вырванный из своих домов, семей, крестьян, брошенный как в царское время там, на фронт Первой мировой войны, вооруженный до зубов и прошедший через поражение, обретает голос. Он обретает голос поскольку исчезают все остальные формы достаточно понятного социального бытия, которые называются государством. Кризис государства приводит к тому, что возникает голос народа. И поверьте, этот голос подобен реву урагана, когда голос народа звучит по-настоящему. А то, что у нас называется голосом народа, это просто манипуляции каких-то социологов, политтехнологов, которые пытаются там что-то такое представить от имени народа. Что касается этой дискуссии Александра Ильича Дугина с девушкой, которая там написала, значит, ему такой вот достаточно хамский ответ в «Московском комсомольце». Ну, мнение народа тут совершенно ни при чем. Потому что Александр Ильич Дугин высказывается с позиции ключевой работы Рене Генона «Кризис современного мира». Он является, Александр Ильич Дугин, рационалистом, нравится вам это или не нравится, но другого Дугина у меня для вас нет. Я не собираюсь выдумывать Александра Ильича Дугина. С точки зрения Рене Генона, последний цикл такой Махакальпы, то есть огромного такого, значит, в индуистском смысле, в смысле великой традиции колеса времени, который исчисляется там тысячелетиями, который называется Кали-Юга, Железный век, век абсолютной деградации по отношению к предыдущим каким-то эпохам. Вот последний период этого, он ознаменован господством демократии, буржуазии, прагматики, примитивных суждений о мире, агностицизма и таких господств таких животных энергий. Человеческих, там, сексуальности брутальные, там, наживы, там, и так далее. Вот это комфортно жить, то, что говорит эта девушка из «Московского комсомольца», это, в принципе, голос этой самой деградации.
Пороки человека всегда сопровождали.
Который по Генону просто не имеет права на существование и выражает... статья была написана в 30-е, по-моему, 20-30-е годы прошлого, значит, 20 века, накануне известных событий. Или на фоне известных событий, которые происходили. И, конечно, Дугин поклонник Генона, конечно, Дугин поклонник Юлиуса Эволы. И тут нету вопросов. У Эволы была примерно похожая статья, похожая книга про кризис современного мира, только Эвола говорил о постулировании кастового принципа, воинского, там, брахманического, значит, что воины, которые двигают мир вперед, должны и так далее, и так далее. Да, это вот позиция Александра Гельевича Дугина. И он совершенно ясно требует, что, говорит вслед за Геноном в первую очередь, что, мол, преодоление вот этого животного начала, который стремится к комфорту. Да, в частности, в духовном пробуждении, которое не бывает без насилия. Так как, так же, как и ребенка нельзя научить чему-то сложному, серьезному, духовному, не заставляя его учиться. По-разному это можно делать, но в целом принуждение – это значит, один из аспектов обучения. Ну, по крайней мере, в школу приходить, да, к 8:30, например, а не когда захочется. То, конечно, да, это оппонирование, такая как бы дихотомия. Дугин, получается, выступает с позиции духа, а московский комсомолец, девушка, которая там, я прочитал ее краткую биографию, ну, она журналист со стажем, бывала в горячих точках и так далее. Это голос, значит, Павла Гусева и, стало быть, всей этой собянинской группировки, которая условно считается такой либеральной. Стало быть, согласно Генону и согласно Дугину, все правильно. Либералы за комфортное, такое как бы сытое, спокойное бытие, Гидар Джамаль это, кстати, называл, говорит, главной ценностью либералов является построение сытого такого свинарника, в котором будет проведено там электричество, тепло, будет подаваться еда и будет удовлетворяться...
Тем не менее, в центре человеческой личности, свобода и право.
Ну, нет, это такая интерпретация. Какая же это свобода и право, когда там принуждение идет просто матрицы, и людей как бы упаковывают в некие такие форматы там гендерного соответствия, не гендерного, еще какого-то. А традиционалистская позиция, которую, безусловно, постулирует Александр Гельч Дугин, она выражается совсем в другом. В позиции, значит, что традиция, символ, иерархия, дух, они являются первичными, и что их навязывание даже человеку, вопреки его воле, является спасением для человека и движением, если и не вперед, потому что с точки зрения рационализма нет никакого вперед, а движением, по крайней мере, вверх, туда, где предполагается наличие неких высших духовных архетипов, там, эонов и так далее, согласно неоплатонизму, из которого все это и выходит как русская литература из гоголевской шинели.
А не опасно ли вбрасывать такие идеи в общество? Мы и без того пролили очень много крови за идеологию.
На фоне мясорубки, которая происходит в Газе, на фоне того, что происходит на украинских фронтах, на фоне вообще всего, что происходит в мире последние десятилетия, Никита, говорить про какую-то опасность вбрасывать...
Но это пока точечные конфликты, да, точечные, а это может серьезно охватить весь мир, пламя, пожар.
Несколько дней назад Башара Асада опять приняли в Лигу арабских государств. Вот с того момента, когда его исключили из Лиги арабских государств в 2011 году, или там в 2012, и сейчас приняли, было убито в Сирии, посчитали, 620 тысяч человек. Я бы не назвал разрушение одной из древнейших территорий на Земле, территории Шама, Сирии, Ирака, Ливана, Палестины, точечными, понимаете? Это, собственно, колыбель монотеистической цивилизации, которая вот так была погружена в такой ад. В ад погружена, значит, Украина и Россия. В ад погружены еще, значит, разные другие части света, понимаете? Или завтра будут погружены. Поэтому что там? Что там? А не случится ли? А не опасно ли? Нет, не опасно. Потому что демократии уже наелись с либерализмом. Наелись так, что из ушей уже торчат эти макароны, которые нам навешали на уши. Люди хотят попробовать что-то нового. Пусть пробуют, пока живы.
Тем не менее, человеческая жестокость не знает границ. И здесь в том числе вы хороший пример привели с Газой.
Американские либералы бомбили Ирак, то я тоже поражался их жестокости. Или когда вот Израиль, который представляет себя либеральным оплотом западной демократии и свободы, просто купается в крови детей.
И Европа, и тот же Запад пытаются остановить Израиль. Они прямо говорят, не надо участвовать, не надо организовывать операцию в Рафахе, например.
Нет, это они сейчас пытаются остановить, когда они понимают, что Израиль находится на грани поражения. Они понимают, что прямое вторжение в Рафах приведет к войне Израиля против других разных, ну, как бы прямой войне, Иран, допустим, может в войну вступить, а это уже будет неуправляемая ситуация, цепная реакция по Ближнему Востоку. Поэтому они пытаются из шкурных интересов, а не из гуманистических интересов, поверьте, все это остановить. Хотели бы из гуманистических, так по отношению к 7 октября разобрались бы сначала, кто похищал женщин, детей, кто убивал там и так далее.
Тем не менее, заложники находятся в Газе. В любом
на
случае.
Этот счет мы есть разные. Вот там всякие сообщения о каких-то убийствах, зверствах. На этот счет есть разные мнения. Палестинцы говорят, что это не исключает, что это израильская агентура, которой было дано такое задание, чтобы скрыть масштабное поражение израильской армии.
Значит, Хамас не имеет никаких рычагов контроля, это получается, раз израильская агентура настолько масштабная.
Ну и палестинское общество – это демократическое общество, и там никакая партия не имеет таких рычагов контроля, как вы себе это представляете. Там, во-первых, много партий воюют. Помимо Хамас воюют еще коммунисты тоже, Народный фронт воюют, Демократический фронт в Газе воюют. В Газе воюют ФАТХ, бригада мучеников Аляксы, это боевое подразделение ФАТХ и так далее. Есть целые огромные массы были в Газе, я вот в Газе бывал, которые вообще не подвластны никаким политическим партиям, поверьте. Действует сам по себе, но Шавак, но израильские спецслужбы, Шавак и Шинбет, это одно и то же, они вот в Газе и имели тысячи агентов. Есть такая версия, что они и дали приказ, когда поняли, что кошмар и трэш, разгромлена целая бригада, которая стояла на этой стене. Идите скорее убивайте, чтобы в этой крови и ужасе, как говорится, это наше поражение, спрятать его.
Я так уверен, расследование еще последует.
Я не говорю, что это правда. И не говорю, что это неправда. Я говорю, что никто это не расследовал с самого начала. Поэтому плевать на это мировое сообщество с высокой колокольни. Это мировое сообщество только действует в своих интересах, абсолютно шкурных, когда им это выгодно. А когда им невыгодно, то они начинают сразу кричать о гуманизме и так далее, и так далее, и так далее.
Время подсказывает нам студия. Максим Шевченко со своим особым мнением. Ставьте лайки.
Время остановилось, поверьте. Путин остановил время истории. И это интересный процесс. По крайней мере, посмотрим, что будет.
Что ж, будем наблюдать. Максим Шевченко, «Живой гвоздь», Никита Василенко. Спасибо, кто был с нами. Всего доброго. До новых встреч.
До свидания.